Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Приветствую, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Николай Бульчук, редактор «Воскресного дня». Этот час нашего вещания откроется архивной записью проповеди преснопамятного протоиерея Сергия Правдолюбова на новогодний молебен о смысле празднования новогоднего молебна, о наших чувствах перед наступающим новолетием, о покаянии и благодарности Богу за прожитый год. Во второй половине часа вы услышите нашу беседу с Еленой Александровной Поличенко, супругой писателя, поэта, организатора многочисленных фестивалей духовной музыки Георгия Георгиевича Поличенко. 10 лет тому назад, 30 декабря, 2014 года Георгий Георгиевич отошел ко Господу. Оставайтесь с нами на эфирных волнах радио «Радонеж».
Мы специально погасили свет, потому что молебен перед Новым годом совершенно неуставной. Мы его служим последние всего-навсего 300 лет, а это для церкви очень маленький срок. Всегда было в церкви другой день церковного и гражданского года, в глубокой древности в марте, 1 марта, потом в сентябре, 1 сентября. И церковный год, церковный круг так и начинается 1 сентября. Но Петр I захотел быть как в Европе, сделал так, как чтобы было единое европейское пространство и время, и учредил Новый год здесь. И то это было после Рождества, а не до Рождества. Но церковь консервативна, она не всегда идет, даже наоборот, почти никогда не идет впереди всех на изменения. И мы благословляем тех людей, которые что-то и как-то отмечают, так и мы. Молодым кажется, что жизнь бесконечная, у них все еще впереди, у них много что укладывается и успевает уложиться в их жизнь, а люди в возрасте пожилом уже едва успевают сделать самое необходимое. Вот уже этот рубеж 31 декабря. Успели ли мы сделать то, что надо было бы сделать? Очень часто получается, что нет. Что хотелось бы очень кратко сказать. Многие живут в святой убежденности, в мощной, непобедимой реальности этого пространства и времени, и живут только на земле. А время такое быстротечное, жизнь так быстро проходит. У многих из нас в этом году умерли наши близкие, даже моложе нас, внезапно. И все, что наполняло их жизнь, все прекратилось. Осталось только вечное, только то, что связано с Богом. И что можно сказать при наступлении Нового года? Не бесчинные пляски, не торжество, как дикарей где-то в пещере. Или, как написано в Евангелии, пока хозяин уехал куда-то, то рабы начали веселиться, плясать и бесчинствовать. Как будто взяли и решили, пока нет начальства, отдохнуть на полную катушку. И смотреть на это печально и сложно, и трудно. В чем веселье? Совершенно не ясно. Печаль о прошедшем, что можно было сделать много полезного, много доброго, много хорошего, а получилось почти как всегда мало. Хотели так сделать, не получилось. И тут только может возникнуть покаянное чувство. Господи, прости и помилуй, что мы не сделали то, что мы должны были сделать и обязаны были сделать, а так и не сделали. Второе чувство – чувство благодарности Богу за то, что мы живы, близкие наши живы, церковь, слава Богу, твердо держится, как скала стоит, трудности есть, волнения есть, но какое же путешествие без волнений и без трудностей? Поэтому это все естественно и нормально. И за это надо благодарить Бога от всей души. И в день Нового года больше бывает тревоги, чем радости. И вот здесь тоже нужно вспомнить слова Священного Писания. «Участь боязливых в озере огненном». Написано в Апокалипсисе, не бойтесь ничего, не бойся малое стадо. Пугать будут, как всегда, много, концом света и всякими катастрофами и трагедиями пугаться не надо, ибо человек всегда опасается, но мы верим нашему Господу, на Него надеемся, им хвалимся, просим у Него помощи. И тогда что нам бояться? Из истории Византии мы знаем очень хорошо, когда в государстве было совсем плохо, плохо и плохо, церковь расцветала. Когда церковь гонит, она еще больше расцветает. Когда благополучие и мир, тогда начинается немножко подгнивать что-то в датском государстве. Поэтому не надо бояться. Но и не надо обманываться, что нам будет так хорошо-хорошо, благополучно, так весело. И будем такую достойную жизнь проводить. Я очень люблю это слово. Какая там достойная жизнь? Мы этого что, заслужили? Достойную жизнь? Не надо. По грехам нашим. Какая там достойная жизнь может быть? И хочу вам сказать, что всякие обещания светлого будущего, мы с вами жили в 20 веке, нам обещали очень много чего и что-то не исполнилось. А я хочу напомнить слова Священного Писания, вашу же поддержку, чтобы не унывали. А слова Священного Писания очень простые. Не бойся малое стадо, во-первых. Во-вторых, слова, сказанные Господом самим. И вот тогда, когда будут все эти страшные знамения, и придет Сын Человеческий на землю, вот тогда распрямитесь и поднимите головы ваши, потому что пришло освобождение ваше. Значит, до второго пришествия никакого освобождения не будет. И не думайте. Все будет трудно и тяжело и плохо, и когда Господь придет, скажет, вот, ну, наконец-то, о, распрямитесь, поднимите голову вашу, пришло освобождение ваше. То за что мы ждем, за что мы надеемся и чего мы просим? Господи, слава Тебе, что мы так живем, а не страшнее во много раз. За какие милости? Неясно. Мы уже прожили весь наш стратегический запас мучеников святых. Сколько лет мы живем в мире, а мы, непонятно за что, еще более-менее благоденствуем. Дай Бог, чтобы в наступающем году не случилось конец этого запаса и полная катастрофа нашей с вами страны и нас как личности, и нас как русских людей. Помоги, Господи, нам поблагодарить за прошедшее, принести сокрушение и покаяние за грехи, которые у нас были в прошедшее время, и со страхом и надеждой сказать: Господи, продли милость Твою к нам еще на некоторое время и пощади нас ради маленьких-маленьких детей, которые недавно родились и ни в чем не виноваты. Вот они падают даже на ходу. И вот ради них, то, может, Господь нас сожалеет. Господи, благослови венец наступающего лета. Аминь.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». УКВ-ФМ круглосуточно, а также в интернете по адресу radonezh.ru.
Дорогие наши слушатели, с огромной радостью я сегодня встречаю Елену Александровну Поличенко, супругу Георгия Георгиевича Поличенко, с которой мы, кажется, совсем недавно встречались в этих стенах на радио «Радонеж», с тем, чтобы отметить, воспомянуть еще одну очередную годовщину со дня кончины Георгия Георгиевича Поличенко, который нас покинул 30 декабря, накануне практически Нового года, 2014-го.
Это так.
И вот прошло 10 лет с этой даты. Георгий Георгиевич Поличенко, музыкант, выдающийся исполнитель, поэт, писатель, человек, который созерцал, если можно так выразиться, наше великолепное духовное, хоровое, в частности, музыкальное прошлое и настоящее. Он соединил певческую культуру прошлого и настоящего, духовную певческую культуру, и воплотил ее при нашей жизни. В 90-е годы, когда все это происходило и начало происходить, казалось это каким-то волшебством, чем-то нереальным, когда на сцене звучали песнопения, настолько давно забытые, а некоторые вообще никогда нами не слышимые. Но Георгий Георгиевич воплощал и своей личности нечто другое. Это был человек удивительных дарований, который через себя пропускал не только каждое исполнение, но и каждого автора, каждого композитора, каждого исполнителя. Он рассказывал залу, нам, по радио, слушателям о своих планах и о своих свершениях, а свершений было очень много. И вообще, Елена Александровна, я когда вспоминаю его, мне казалось, что планов у него было намного больше, чем он успел, конечно, воплотить. И если бы Господь дал, сегодня в этой студии мы беседовали бы уже втроем, и не просто беседовали, но и слушали записи с тех концертов, с тех музыкальных вечеров, которые, к сожалению, 10 лет не звучали, не состоялись по тем или иным причинам. Но у Бога свои планы. Когда у меня сестренка отошла ко Господу в 55 лет в 17 году, я глубоко тоже скорбел и обратился за утешением, за поддержкой духовной к нашему автору, ныне уже покойному протоиерею Сергию Правдолюбову. Он меня довольно-таки властно, не то что успокоил, но оборвал. Он сказал: «Воля Господня, не твои планы и не наши планы сбываются на этой грешной земле». Поэтому мы сегодня можем только констатировать и говорить слава Богу, что это было, было с нами, и мы были всему этому свидетелем. Сегодня я держу в руках еще книгу, которая называется «Записки о семейном архиве». Я вам передаю микрофон, Елена Александровна, вы расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это за книга. В память, конечно, Георгия Георгиевича Поличенко, его семьи, близких, и книга, которая на самом деле набрана очень мелким тегрем, включает в себя более 220 страниц, является, на мой взгляд, библиографической редкостью, 300 экземпляров по сегодняшним меркам.
Но я надеюсь, что будет и электронная версия этой книги. И
а может быть и допечатка, если такая возможность появится?
Возможно, конечно.
Я передаю вам микрофон.
Спасибо, Николай Владимирович. Вот вы держите в руках книгу, которая называется «Записки о семейном архиве». Обратите внимание на автора. Посмотрите на обложку.
Константин Солоницын.
Да. Вот я взяла псевдоним. Почему я так решила, не от своего имени? Во-первых, я не хотела, чтобы эта книга была написана от лица, ну, скажем так, пожилой дамы, члена этого семейства. Потому что я мыслила эту книгу как нечто более широкое. Это человек, семья в истории Отечества. И для этого нужно было какое-то отстранение вот от личного восприятия. Поэтому я как бы придумала такой псевдоним «Константин». Почему Константин? Потому что я Елена, а в церковной истории это два имени святых Константина и Елены связаны. тем, что поклонением кресту мы именно им обязаны. То есть вот мой литературный сын, это Константин.
Великолепно.
Вот, а фамилию Солоницын я взяла, это фамилия моей бабушки. Вот, поэтому я взяла эту фамилию, такая старинная русская фамилия. Собственно, это тоже заявка на то, что эта книга написана с позиции вот русского человека.
Это чувствуется сразу, я подтверждаю. Вот. Даже не открывая книгу, ты чувствуешь, это записка о русском семейном архиве.
Да,
но записки об архиве, это тоже... Какая-то неслучайная формулировка.
Записки об архиве. Вот сейчас я вам тоже объясню, почему это записки об архиве. Дело в том, что у семьи Поличенко остался очень большой архив. Эта семья долгое время находилась, но в разлуке друг с другом. Сын учился в Москве, родители жили в Риге, в Латвии. И писали они письма ежедневно, а иногда в день по 2-3 письма. То есть это такого количества писем я вообще не видела никогда. Это были чемоданы, бумажные коробки, заполненные письмами.
И еще... Но культура была тогда такая, Елена вот, Александровна.
Да, и они писали друг другу письма, открытки, поздравления. Ну и все конкретно, вот Георгий там своим родителям отчитывался. Был там-то, 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 делал то-то, занимался так-то, оценки такие. И родители писали ему. Вот, поэтому очень много писем, и часть из этих писем, конечно, нашла отражение в книге. Ну, конечно, писать каждый день – это всегда, что ты покушал, как доброе утро, там, ну, всякие такие вещи, конечно, они ежедневные, поэтому я их отбросила. Но были и вещи, которые связаны с историей этой семьи, с ее вот бытностью и в советское время там.
Но вам пришлось погрузиться полностью уже,
так сказать, в жизнь. Да, я не один год этот занималась, вот, конечно, не один год, потому что, ну, архив... огромнейший.
Мне очень нравится подача и вообще название глав даже. Они на самом деле очень нетривиальные. О чем эта книга и для кого она написана? Идея написания книги и ассоциации с прочтением еще в детском возрасте «Приключения Чиполлино Золотого Ключика» очень роднит ваше восприятие.
Личное мое, да.
Да, например, с моим личным. Я всегда мечтаю написать книгу, но просто нет
да,
времени.
Да, я тоже. Вот с детства очень у меня была такая книгу. Идея фикс, что называется. Ну, конечно, она не превратилась у меня в какую-то врачебную. Но, тем не менее, вот эта идея, она меня грела.
Она освещает.
Освещает, одушевляет и грела меня, ну, достаточно многие годы.
Потом «Ода чердаку» или «Путешествие в прошлое» по чердаку в Москву.
Да, это вторая глава.
Это же потрясающе, вот так назвать.
Да. Дело в том, что вот этот вот, это нужно было как подход ко всему этому. И потом, вы знаете, что действительно на чердаке находится очень много, на чердаках домов, я не знаю, но подмосковных во всяком случае, находится очень много интересных вещей. И я видела это и вот в доме, где я живу, и в доме своих родителей дачном. То есть там старые газеты, старые журналы, они очень много говорят о обитателях этого дома. Потом, что еще там интересно? Вот на моем чердаке интересные, например, были документы такие, как альбом с картинами Государственной Третьяковской галереи, напечатанными в начале 20 века на больших листах плотной бумаги, картона. Это гелиогравюры. Вот сейчас это мало известная техника воспроизведения, но, вы знаете, она очень интересная. Она меня поразила. Я сначала не поняла, что это. Вот я взяла это, смотрю и не понимаю, что это. Это не ксерокопия. Это не афорт, а картина вся как бы светится. Понимаете, вот этот способ, он, к сожалению, не получил вот распространения, но он очень интересен. И там вот картины Третьяковской галереи, самые известные, вообще это огромные две папки вот с таким вот сокровищем, как я считаю.
Мне очень нравится ваше размышление по поводу вещей, истории вещей, как, да, об истории. Окружающем. Это настолько создает
старая
такое...
одежда, старые
домашнюю
игрушки.
Обстановку. Потрясающе, Елена Александровна, ну вот. Просто... Правда, потому что очень-очень интересно. Я вообще любитель мемуарной литературы и этого стиля. А вы здесь спасибо, Николай, так хорошо да. размышляете.
Ну, я так думала в этом направлении.
Но причем, это создает целую картину да. для читателя.
Причем я никогда не собиралась написать это для печати. Я писала то, о чем я думала. Я вообще никогда не думала. К сожалению, не знаю, к какому даже жанру это отнести, потому что здесь что-то есть и выдумка, что-то недоказанное. Какие-то вот сведения. Но я их вообразила, что так могло быть. Поэтому именно и придуман псевдоним.
Понимаете, знаете, это мне кому напоминает стиль кого? Владимира Алексеевича Слоухина? Чем-то.
Ну, я сейчас что-то не знаю. Чем-то. Но, во всяком случае, я не думала о стиле. Вот я писала то, что придет мне в голову. Если это будет кому-то интересно, я буду очень
это
рада.
Это потрясающе.
Но я думаю, что такие люди есть.
Есть, есть. Это люди, которые любят не просто прошедшие нашу старину, но это вот настоящая подлинная история. И она в каждой действительно
она
вещи.
Она в каждой семье есть.
В каждой
есть
семье.
Такое.
И в каждой
и
вещи.
И это вот семья не уникальна. Мне хотелось показать, что это история семьи на фоне вот общей нашей истории. Вот для чего еще придуман этот Константин Солоницын? Ну вот для того, чтобы именно показать, что это характерно для многих людей. Потом не все вот мне удалось доказательно подтвердить, поэтому то, что мне не удалось, все это будет на совести этого товарища.
С вас спрос, вот. Так сказать,
да, с меня
маленький.
Спрос гладок, да, да. Вот, например, вот легенда такая, в семье Поличенко была такая легенда, что академик Павлов был дружен с дедушкой Георгия Георгиевича, с Антоном Михайловичем, и даже есть такое вот мнение, что он, Павлов, был крестным отцом одного из детей. Вот, не знаю, никаких подтверждений этому, может быть, можно где-то найти в церковных книгах, я не знаю. Но, в общем, это не входило в мою задачу, поэтому...
Но вы как бы конспективно изложили
да.
это.
Да. Нет, я изложила это как легенду.
А для желающих уже
да,
углубиться...
Да, кто может, да, да.
Конечно,
да, да,
это
да.
будет таким конспектом.
Вот, одним из первых вот артефактов вот этого семейного архива был альбом для марок. Вы знаете, что меня удивило? Что обычный детский альбом для марок лежал в папке с самыми такими важными документами в жизни человека. Там свидетельство о рождении, там свидетельство о браке. Все. И вдруг какой-то альбом для марок. Детская вещица, игровая, в общем, такая учебная, игровая. И вдруг она оказывается вот в таком важном. Почему? Это... Вещь принадлежала, как я выяснила, вот предположила, выяснила, принадлежала отцу Георгия Георгиевича. Это подарено ему было, видимо, его отцом, то есть дедушкой Георгия Георгиевича. И этот альбом для марок очень характерен был для петербуржцев в начале 20 века. В первых годах 20 века.
То есть
таких альбомов
да?
очень интересно. Было угу. большое увлечение марками. И также увлекался вот этот вот академик Павлов, Нобелевский лауреат, дедушка Георгия, ну и многие-многие другие. Вот поэтому вот я нашла... И альбом он хранил всю свою жизнь. Он прошел там и фронт, и вообще какие-то страшные моменты болезни, гражданскую войну, кстати. Удивительно, что когда я стала рассматривать марки этого альбома, а не я и не Константин Солоницын не являемся коллекционерами марок, любителями вот этого вида
коллекционирования.
Филателистика, да. Вот. Но когда я стала, думаю, надо почитать, что это за марки. Я там нашла в интернете воспоминания старого филателиста. Евгений Ленца. В журнале «Русский филателист» за 1963-64 год. И узнала, что там, оказывается, очень редкие марки находятся. Там находится первая, например, российская государственная почтовая марка. Она вышла 1 января 1858 года. Указ об этой марке был подписан Александром II. Конечно, до этого марки были, но они имели местное значение. А первая марка, вот она присутствует в этом альбоме. Это такая семейная ценность. Конечно, она не имеет такой, как бы сказать, выраженной в финансовых каких-то единицах, потому что она гашеная, то есть она взята с конверта. несколько только марок, только несколько экземпляров находится в архиве почтового ведомства, российское почтовое ведомство, и имеют негашенный вариант. То есть, ну, здесь марки, но тем не менее, они действительно очень ценны, тем более сейчас. Ну, еще другие марки. Но не все марки, конечно, я могла. Здесь марки и другие
государства. Но их там много, да,
конечно, в альбоме? Конечно, много. Конечно, альбом в очень плохом состоянии. Вот здесь есть, вы видите, фотографии, он в плохом состоянии. Но, тем не менее, марки, которые там есть и американские марки.
Боже мой, как мы занимались в детстве тоже, да.
Нет, а вот интересно, что на первом месте в этом альбоме, это альбом, вот там уже написано, какие марки куда клеить для детей. Первый – Россия. Вот, и где-то, знаете, в конце альбома США и Канада, это где-то и написано тонкими буковками, вообще где-то вот такой вот геополитический урок преподали.
Я даже не знал, что эти альбомы были для
заготовки. Вот, а никто не знал, да? Да, никто, я тоже не знала до этого. Ну и тут какие-то есть, я вставляла какие-то лирические куски, потому что все-таки эта книжка,
конечно,
как бы адресована... Ну, широкому кругу читателей, так скажу. И вот как мальчик шел, здесь видите иллюстрации. Вот иллюстрации здесь из семейного альбома, и в то же время есть иллюстрации, вот как фотографии Прокудина Горского, известного нашего фотографа, фотографии Санкт-Петербурга. Ну, вообще там очень много интересного, потому что вот в этой семье много загадок и легенд. Вот, например, есть одна из загадок в том, что в паспорте отца, как говорил Георгий, написано, родился в городе Витебске. Но на самом деле, как я выяснила, он родился в Петербурге, в Санкт-Петербурге. Потому что в это время в Санкт-Петербурге жила его мама. Но не мог он родиться в другом месте, если книжки показывают, что жила она именно там.
Какова цель тогда была такой
такого? А вот это вопрос. Вот он придумал, вообще он придумал себе такую легенду. Поэтому одна из глав книжки называется так: «Архивы, которые говорят нам одно, и легенды, которые говорят совершенно другое». Вот, например, в одной из таких легенд отец Георгия Георгиевича, Георгий Антонович, вот пишет стихи, вот такие, я помню курную избушку, в ней не было даже окна, просил я хлеба краюшку или ложечку толокна, хлеба нету, мой сыночек, и толокна уж нет в печи, дуранды, последний кусочек, вот скудные наши харчи. Вот такое вот стихотворение. А когда я вот залезла в архивы, сейчас можно по интернету, кстати, это все сделать, и я делала это вот в ковидные времена по интернету. И вы знаете, я узнала, что мама этого человека была владелица многих домовладений в центре Санкт-Петербурга. То есть это была достаточно состоятельная женщина. Вот один из ее домов. Я не стала выяснять, какие еще там были дома. Ну, вот, например, то, что в справочниках современных идет как доходный дом Агриппины Васильевны Поличенко, где, видимо, и родился его папа, поскольку она там проживала. А он придумал, что он родился вот так вот в избушке курной. Это вот как где самые...
Но почему-то ему это было ближе, видимо.
Вот почему-то,
да?
Версия вот о вот о нищем убогом детстве Георгия Антоновича очень яркая и привлекательная. Но все же чувствуется здесь что-то недостоверное, какая-то назойливая нарочитость, любование бедностью и несчастьем. Как-то все напоказ. Ну, вот
а так. Может быть, тоже ассоциации себя с каким-то героем, в том числе и литературным?
Может быть. Вот мне вообще это все напоминает... Ну, такое вот что-то литературное. Вот я вижу какую-то избушку, там нарисованную Билибиным.
Ну, романтическое, во-первых.
Что-то такое.
Елена Александровна,
вот.
Правда?
Вот почему-то он хотел казаться не тем, кем он был. А был он сыном очень состоятельных родителей. Дедушка его был почетным гражданином Санкт-Петербурга. То есть вообще, конечно, они были жители Санкт-Петербурга. Ну вот, но почему он это сделал, вот мне непонятно. Такое раздвоение какое-то.
Почему-то интересно ощутить себя именно вот в таком образе.
Вот,
да?
Нет, вот что-то он хотел скрыть, я думаю.
Скрыть едва ли от кого?
От кого? От того, что он сын вот таких родителей. Потому что в 20-м году он вступил в коммунистическую партию, ну тогда она по-другому называлась, партия большевиков. Вот. И я думаю, что он не хотел, чтобы знали его прошлое.
Было небезопасно, а может быть и не безвредно для карьеры и так далее, и для дальнейшего
да,
обучения.
Да, ну карьеры и тогда еще обучение, он очень молодой человек был. Ему было 19 лет.
Ну все-таки. Был...
Ну в общем, как-то он хотел это скрыть. Вот так, скрыть. Ну почему, вот можем только догадываться. Но самую главную часть книги, почти 100 страниц из 224, занимает записная книжка, которую написал дедушка Георгия Георгиевича его отцу. Вот они вдвоем вели записную книжку. И вот эта записная книжка, когда я ее нашла, это, вы знаете, это было настолько интересно, потому что там я нашла стихи поэтов Серебряного века, то есть современников в основном, ну, хотя и Некрасова, и Тютчева немножко. Ну, и эта книжка, которую... Они не подписывали, кто написал, поэтому мне пришлось... говоря научным языком, немножко это атрибутировать. И, конечно, прокомментировать. Здесь не научный комментарий, а комментарий, ну, как вам сказать, но и не антинаучный. Просто немножко, потому что современные читатели уже, ну, отчасти забыли таких поэтов, как Бальмонт, Семён Надсон, ну, даже... Плещеева помнят только по детским стихам, а, конечно, он писал очень глубокие, очень трагические, глубочайшие болевые стихи, которые тоже здесь приведены. Ну, в общем, вот много чего мне пришлось. Вот, например, стихотворение «Хвала Богу». «Когда гуляю летом в поле, как много бедных вижу я. Чем мне воздать тебе, о Боже, за все, что сделал для меня?» Не буду читать все стихотворение, тот, кто захочет, прочтет его. Вот, каждый день чем наделяет всемилостивый Бог меня. Дары его да прославляет мольба сердечная моя. Это стихотворение Екатерины Тютчевой. Тут, как я поняла, что это дочь. Ну, все это знают, что это дочь, третья дочь нашего великого поэта, публициста, мыслителя, философа, поэта Федора Ивановича Тютчева. Ну, она сама была настолько интересным человеком. Во-первых, с ней переписывался Победоносцев, профессор, государственный деятель, мыслитель тоже. С молодой девушкой, молодой женщиной он переписывался, потому что, видимо, это было обоюдным желанием. Потом она была знакома с Львом Николаевичем Толстым, и Лев Николаевич Толстой вообще заинтересовался ее личностью. У них было много общего. Как и Лев Николаевич, она открыла школу для детей в своем имении. Она открыла школу, она писала для этих детей рассказы, пересказывая им, донося до детского сердца священное писание, прежде всего, и рассказы о создании Божьего мира. Вот сейчас это в школе называется «Окружайка». А тогда было это создание Божьего мира.
Я только два слова добавлю о воспитании детей в то время. А сколько было прекрасных журналов, альманахов.
А вот, это так и опубликовано.
Которые вот. Забыты, я считаю, незаслуженно до сих пор. «Живое слово», «Тропинка», «Родник», «Детское слово для сердца и разума».
Мы мыслим в одном направлении.
Масса таких же.
Вот стихотворение «Хвала Богу» опубликовано в детском сборнике или собрании текстов Священного Писания для каждого дня года молитв, благочестивых размышлений и нравоучительных стихотворений. 1860 год, часть первая. Вот там оно было опубликовано, там я его нашла, то есть, ну, атрибутировала, что... Потому что ни дедушка, ни папа не заморачивались на том, чтобы написать, кто, откуда они это взяли. Все это мне пришлось, ну, вот с радостью пришлось вот...
А как это важно для ребенка, Елена Александровна, если вот у нас не было бы альманаха «Маленький христианин», это приложение к журналу «Христианин», 17-й, по-моему, год, могу ошибаться, наверное, с 10-го до 17-го он издавался, нам подарил один священник, выдающийся наш основатель церковно-археологического кабинета Московской духовной академии, профессор протоиерей, отец Алексей Остапов, они с папой дружили. У него была возможность дарить дореволюционные книги, у него была колоссальная библиотека подлинников вот именно той России, причем и священных книг, и билетристики в том числе, ну и детской литературы, соответственно. Отец Алексей был очень щедрым человеком, он был сыном секретаря Алексея I Святейшего Патриарха. Симонского. И вот такие книги появлялись у нас дома. Книги сказок каких-то, дореволюционного издания. И вот эти вот огромные пачки.
Но тогда это была такая редкость.
Это была редкость, но это было настолько. Вот я сейчас помню, без этих тоненьких журнальчиков, выпусков «Маленького христианина» мы бы не состоялись как люди. Это всего лишь подборка стихов, рассказов, каких-то откровений для ребенка, вот именно в тех традициях, которые были свойственны семье, скажем, там, начала века, да, куда все это делать. Я никогда не забуду «Светоч», так он назывался, по-моему, «Альманах». Это несколько переплетенных тетрадей под твердой обложкой. Конечно, это были, наверное, ежемесячники. Он был переплетен просто. Сам текст, как вот Дмитрий Рар говорит, я, говорит, не читаю советскую орфографию, вот с этими твердыми знаками, с ятями, он настолько согревал душу еще с детства. Это другой был текст, это была другая Россия.
Безусловно. Вам повезло очень.
Там собраны были великолепные нравоучительные истории. Кто-то, конечно, сейчас скажет из критиков, это все какие-то сопли, слюни, зачем детям ломать жизнь и, так сказать, дергать детское сердце. Но я никогда не забуду, как дети, прекрасное утро летнее, и кто-то из них убил камнем ласточку. И вот все померкло у них в глазах. Они поняли, что они совершили преступление. Они отняли жизнь у Божьей твари, как они ее хоронили.
Да,
они... Как сразу померк этот день, начавшийся так великолепно.
То есть душа их была уже загрязнена.
Ты вот уже этим... никогда это... потом это не сделаешь этого. Да, никогда. Да, да. Ты. Это...
Но
это
все
мелочь,
равно это
мелочь.
Очень большой грех, конечно.
Конечно, конечно. Но ты прекрасно... Вот эти вот уроки добра, уроки противопоставления всякой неправде, они очень важны.
Вот эти уроки давал дедушка своему сыну, то есть отцу Георгия Георгиевича.
Вы знаете, я смотрю вот на саму структуру книги, на фотографии архивные какие-то материалы.
Да, архивные материалы.
На стихи.
Много.
И знаете, что мне кажется, что звучит почему-то музыка с этих страниц?
Ну, это было прекрасно. Вот.
Ну, я так это воспринимаю.
Очень здорово. Вот ко всем стихотворениям у меня подобран, ну, я как-то... считал нужным прокомментировать. Вот, например, такое стихотворение. «Как цветы расцветают желания для того, чтобы потом отцвести. Распускаются снова и блекнут. И так будет до гроба идти». Вот это стихотворение Плещеева. Ну, замечательного русского поэта, который мы все знаем с самого нашего раннего детства. «Травка зеленеет, солнышко блестит, там уж тает снег, бегут ручьи, как мой садик свеж и зелен», ну и так далее, и так далее. «Легенда, был у Христа младенца сад, осень наступила, высохли цветы». Но дело в том, что вот эти стихи, которые раскрывают красоту Божьего мира и любовь Творца, конечно, вот греет душу, вот все детские, это детские стихи. Но мало кто знает, что Плещеев, «Как цветы расцветают желания», это включен в цикл «Изгейны», звучат печальные, очень грустные мотивы вот бренности бытия, страданий и мимолетности жизни. Это мне отравляет веселье, отравляет любовь уж давно, как умно мое сердце, что кровью наконец истекает оно. Ну, вот такие вот глубокие стихи вот были написаны. Кстати, в это время мальчику Георгия Георгиевича, отцу, было всего 12 лет. И вот такие вот глубокие стихи вот ему пишет отец. Ну, здесь очень много стихов. Хочу сказать, что вторая часть книги называется «Мать». Мать. Это мать Георгия Георгиевича, Валентина Степановна Каргополова, по мужу Поличенко. Но это тоже не менее интересная личность, а может быть даже и очень-очень интересный человек, талантливый. она была балериной по образованию, типа по своей профессии. Очень интересный человек. Вот родилась она под Иркутском. Ну, тоже тайна есть ее рождение. Тот, кто захочет, это прочитает. Под Иркутском родилась. И она оставила свои воспоминания. Конечно, это не полноценные воспоминания, это скорее черновики, наброски, которые она писала, ну, с 54 по 62 год. Там стоят даты, но после 62 года я ничего не нашла. И вот, например, вот происшествие с поездом. Это происшествие на Кругобайкальской железной дороге, КБЖД, как ее называли тогда, и да и сейчас, по-моему, называют так же. Страшная катастрофа, свидетельница которой она оказалась. Вот, замечательный рассказ у нее «Змея». Ну вот это тоже о детстве девочки из Иркутска, сироты. Она стала сиротой после смерти своего отца Степана Петровича. Он был убит в 14 году, как она пишет, на империалистической войне.
Но семья не избежала общих для всех трагедий того времени, и были репрессии какие-то,
конечно,
да? И были всякие размышления по поводу, скажем так, курса партии, несмотря на то, что папа, я смотрю,
папа
все-таки
был
он такой
партийным,
был,
да,
преданным.
Да, но, к сожалению, он тоже подвергся таким вот, его уволили с работы, отняли партийный билет. Он очень переживал вот эту вот ситуацию, искренне переживал. Потому что ежедневно к нему, это тоже свидетельские такие показания, вот что к нему ежедневно ночью приходили, там рылись в белье, что-то искали, но ничего не нашли. Он написал письмо на партконференцию, там написал, что он ни в чем не виноват и просит его восстановить на работе и в партии. И это было сделано, как ни странно, вот это все. Ну, это прошел год и даже больше.
А кто автор вот этого прекрасного стихотворения?
Это Георгий Георгиевич, конечно. Старик.
Как просто на излете лет.
Да.
Потрясающее стихотворение.
Да, это стихотворение Георгия Георгиевича на смерть отца. Мама была балериной, и нужно сказать, что она была ученицей Вагановой. Это наша, как бы сказать, все в балетном мире. И сейчас Академия хореографическая в Санкт-Петербурге носит ее имя. Она окончила два факультета. Исполнительский в 28-м году и как балетмейстер в 41-м году. В Ленинграде окончила это. Вот потом она два года прожила на квартире. Ее пригласил Кшесинский, тоже небезызвестная личность в балетном мире. И она оставила о нем некоторые воспоминания. Во-первых, она очень тепло отзывается об Иосифе Феликсовиче Кшесинском. Вот она пишет так, что «уважаю его безмерно и люблю. Блестящий, виртуозный, исключительно одаренный танцовщик, ученик Мариуса Петипа и, конечно, воспитанник и продолжатель традиций своего великого отца Феликса Ивановича Кшесинского. Иосиф Феликсович был человеком большой души, благородным, кристально честным, необыкновенно добрым, заботливым и справедливым. Сочетание таланта и высоких человеческих качеств не так уж часто можно встретить в балетной среде. К сожалению, в балете нередко встречаются люди эгоистичные, своевольные, хитрые, коварные и даже злобные. С ними тяжело и неприятно общаться. Таких я повидала много в своей театральной жизни. Сполна попили они мои кружки». Вот так вот она пишет, вот обиженная. Вот. Вы знаете, что Георгия, конечно, с мамой связывали очень глубокие вот сыновние материнские чувства, очень глубокие. Он тяжело переживал смерть матери. Вот одно из его стихотворений «Я умер поздней зимой», поздняя зима, это 25 февраля, когда умерла мама. И он ощущал, что как он умер, это очень такое вот скорбное стихотворение. И вообще на смерть матери он писал каждый год. Он хотел сделать из этого венок сонетов, но что-то не получилось. Но тем не менее, вот закончите, вот я хочу именно стихотворением, которое Георгий написал на смерть своей матери. называется это стихотворение «Зима» 1981 года, а написано на 83-м году, то есть через вторая годовщина. Стихотворение это таково. «Для мертвых смерти нет. Лежала мать в гробу, без тени скорби землю оставляя, впервые за сыновнюю судьбу, не беспокоясь, не переживая. Для мертвых смерти нет. И ее лицо уже иное постижение выражало, и не над ней царила смерть. В душе моей родное в муках умирало. Не ей был страшен путь, избавивший от пут, последний путь к неведомым истокам. Для мертвых смерти нет. Есть страшный суд для тех, кто жив, и казнь его пожизненно Голгофа до скончания лет. Я существую, значит, умираю. И умирая, прикасаясь к краю, где смерти нет». Вот такое вот стихотворение, вот можно вспомнить и в 10-ю годовщину смерти Георгия.
И удивительно, что стихотворение завершает, собственно говоря, книгу, да, и книжку, которую Константин Солоницын посвятил Георгию Георгиевичу, вроде бы, а получилось настоящее исследование фамильного древа, рода и некий венок живым. Я, например, не почувствовал, что здесь как-то обыгрывается, как ни парадоксально, тема кончины, тема ухода.
Да, хотя мы постоянно, для мертвых смерти нет.
Постоянно говорим
они живы,
о потере.
Они живы в нашем сердце,
и мы
в душе,
сегодня вспоминаем,
но они живы у Бога, прежде всего.
Это все живое. И знаете, еще что странно? Живы и все вещи, и все места,
и все
впечатления, они как-то остаются с нами. Вот это удивительно. Кто-то мне говорил из наших авторов, что на самом деле у Бога все это остается именно в том виде, в каком мы это застали в свое время.
Я тоже так думаю.
То есть даже
мы воскреснем в том обличии, в котором мы сейчас.
Вот это удивительно. Редкая книга, редкие записи и огромная работа, конечно, за всем этим стоит, но и огромная любовь. Елена Александровна, вот этот плод любви, я думаю, едва ли кто-то принес бы в большей степени, чем вы, взяв на себя осуществление вот такой вот задумки. Я считаю, что это великолепный памятник. Но памятник – это тоже нечто такое, знаете, каменное и недвижимое. Да. Это живое.
А это живое.
Это слово, и я добавлю от себя, это еще и некая музыка. Музыка стихов, музыка воспоминаний.
Да, здесь много стихов.
Музыка любви.
Да.
Потому
здесь
что...
много стихов в этой книге, да.
Я думаю, сам Георгий Георгиевич, который непередаваемо любил музыку, он тоже, наверное, это почувствовал, именно вот такое приношение отчасти и музыкальное. Потому что высшая поэзия – это и высшая музыка. Это все соединено, конечно. Я благодарю вас за подарок, во-первых. Вы преподнесли мне такую редкую книгу. А это не просто книга, это еще протянутая рука в прошлое и соединяющая нас любовь. Я повторю эти слова, потому что это высшее проявление, которое может быть проявлено к людям, которые были с нами некогда близки, давали нам возможность соприкосновения с прекрасным, со святым, и воспитывали в нас эти чувства святости и красоты. А как еще мы можем их благодарить? Благодарить их ответной любовью и памятью. Когда мы в храме поем вечную память, конечно, мы прекрасно понимаем, это не мои слова, тоже один автор объяснил, что, конечно, никакой вечности у человека смертного быть не может. И никакой вечной памяти тем более. Проходит год, второй, и забываются имена, забываются люди, забываются события. Но есть Господь, который помнит не только самые мелкие наши дела, но и всех поименно, и все мы его сыновья и дети, и у него память поистине вечная. И вот мы, конечно, пытаемся уподобиться в чем-то Создателю и воскрешаем для себя те моменты, те вехи, которые нас соединяют с нашими дорогими, ушедшими, но постоянно пребывающими с нами. Вечная память Георгию Георгиевичу. вечная память его родственникам, о которых здесь так прекрасно написано. И я призываю всех наших слушателей помолиться сегодня, конечно, в эту годовщину, 10 лет со дня кончины Георгия Поличенко. И, наверное, есть какая-то возможность получить и диск, и книгу, где это можно приобрести?
Ну, я даже не знаю, это все у меня только дома.
Обращайтесь.
Ну, вы знаете, что я... Наверное, книжка будет где-то продаваться. Во всяком случае, ну, на современных этих торговых площадках.
Маркетплейсы мы их называем.
Да, да, да. Ну, так, но по-русски торговые площадки.
Торговые площадки, это очень хорошо. Ну, и на радио Радонеж можно звонить.
Да?
У меня какой-то...
Я с удовольствием вам могу это...
Мы как-то соединим, потому что,
да.
Я думаю, это действительно... Очень достойный.
Я буду
достойный
очень рада, если вы...
Подарок и достойная такая хорошая книга. Благодарю вас, Елена Александровна Поличенко сегодня была со мной в студии. Мы хотели говорить немного, но мы, наверное, вышли за рамки какого-то формата. Хотя, по большому счету, радио «Радонеж» отличается тем, что это неформатное радио во всех отношениях. И это наша гордость.
Так как у меня жанр не определен.
Великолепно. Спасибо вам.
Вам спасибо, Николай Владимирович, за такое вот теплое отношение и память о Георгии. Потому что, конечно, вот благодаря ему, и эта книжка тоже написана, в общем-то, им. И вот когда я писала, я очень... отчетливо чувствовала, что вот буквально моей рукой, это даже не мой стиль, вот у меня такое ощущение было, что он диктовал мне, это надо, это не надо, это вот книга, в общем-то, написанная отчасти им.
Я уверен, что так и было.
Я тоже.
Конечно. Спасибо.
Вам спасибо большое.